Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Я вас всех, товарищи, приветствую. Я вернулась, и теперь мы снова с вами. Сегодня будем обсуждать следующие темы. Во-первых, в Москве начали действовать новые ограничения по коронавирусу. Подробно все разберем. Лавров раскритиковал позицию США и России после встречи Путина и Байдена. После информационного выпуска мы с вами поговорим о том, что начали впускать на Патриаршие пруды автомобилистов только по прописке, по регистрации. И в конце о ТикТоке, который назвали лидером по распространению суицидального контента. Будем с вами разбираться, что, во-первых, за люди делают такой контент, почему он привлекает пользователей. Самое главное, как можно снизить интерес молодых людей к таким видео. Потому что вы все помните историю с запрещенными синими китами во ВКонтакте. Вроде бы эта волна спала, но потом, так или иначе, видите, анализ по ТикТоку был проведен, и сообщили, что теперь с этой социальной сетью тоже каким-то образом надо что-то делать. 7373-948 – это телефон, смс плюс 7-925-888-948. Еще у нас есть телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Стрим в Ютубе у нас обязательно сегодня будет в «Умных парнях». Придет к нам политолог Сергей Марков, директор Института политических исследований. А сейчас давайте о движении в городе. И самое главное, звоните, рассказывайте, подтопило вас, не подтопило, и где вы?
В движении.
Сколько нам Яндекс показывает? 7 баллов показывает Яндекс. Движение в городе тяжелое. Где вы едете? Что вы видите? 7373-948. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте. Только что проехал сельскохозяйственную улицу. Так. Это северо-восток Москвы. Затопило так, что я посоветовал ее объезжать, и упало одно дерево.
А, понятно, спасибо, принято. 7373-948. Давайте по последствиям ливня, или суперливня, как его называли сегодня, в Москве поговорим. Здравствуйте, где вы, алло?
Здравствуйте, Женя.
Да.
Не поехал по Варшавской области, так. Еду по Чертановской, в районе метро Чертановская, уже большая, там трамваи стоят, угу. И, потихонечку все равно как-то
потихонечку проедет. Едете. Спасибо, да, принято. 7373-948. Кстати, на удивление, третье транспортное кольцо зеленое практически по Яндексу, желто-красное я вижу Садовое кольцо. По МКАДу затруднение между Дмитровским шоссе, Ярославским шоссе, внешняя и внутренняя сторона. Лосиный остров едет хорошо, внешняя сторона от Носовихинского шоссе до Котельников тоже едет хорошо. А где вы едете? Может быть, вам удалось объехать какое-то подтопление, или вы встряли в какую-то пробку, или вас как раз тоже подтопило. Где? Расскажите. 7373-948. Так, на Алексеевской пролило мощно, но быстро, чисто освежило. Это понятно. Володя шлет сообщение. Да, что машина стоит. Не очень понимаю, где это, Володя. Расскажите, пожалуйста. Так, что там еще? Соскучились без вас? Так и я без вас тоже, конечно. 7373-948. Телефон прямого эфира. Еще коротко скажу, по каким трассам. Вы знаете, по МКАДу, будьте, пожалуйста, внимательны. Внутренняя сторона от съезда в Коммунарку, вот здесь в районе Мамырей. Внутренняя сторона, несколько дорожно-транспортных происшествий, поэтому сейчас там в ближайшие 15-20 минут внутренняя сторона МКАД будет очень тяжело.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, в Москве начали действовать новые ограничения по коронавирусу. Соответствующий указ ранее подписал мэр Сергей Собянин. Если вдруг кто пропустил. Вход в ресторан возможен теперь только по QR-коду, подтверждающему пройденную вакцинацию. Его можно получить после прививки на сайте госуслуг. Бумажные справки принимать не будут. QR-код не нужен несовершеннолетним, если они пришли с родителями. До 11 июля на летние веранды можно попасть без QR-кода. Для посещения ресторанов в отелях и студенческих столовых он не понадобится. Также в рестораны будут пускать людей, сдавших ПЦР и получивших отрицательный результат, но действовать он будет только 3 дня. Организации еще должны перевести на удаленку 30% сотрудников, без учета полностью привитых. Переводу на удаленку также подлежат беременные женщины или недавно родившие, люди с сахарным диабетом, ожирением, астмой и различными болезнями. Согласно распоряжению мэра, на удаленку необходимо также перевести всех сотрудников старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Мы поговорили с Сергеем Мироновым, общественным омбудсманом в сфере ресторанного рынка Москвы. Вот что он сказал на тему как раз подготовки, во-первых, ресторанов к этим ограничениям, и самое главное, как они это переживут или нет.
Если говорить о технике, то рестораны Москвы к этому готовы, тут нет ничего сложного. QR-код надо просто считать со смартфона, и все. Тут все очень просто и банально. А вот как они переживут, какие-то рестораны переживут хорошо. Те же фастфуды, они как работали, по сути, так и работают. А ведь формулировка, они могут работать на вынос для людей без QR-кодов. Но фастфуды и так работают на вынос. А что касается ресторанов, которые торгуют пиццей и суши, они... Но у них, наверное, выручка только прибавится за счет того, что у них работает доставка. Ну и вообще, надо говорить, что это золотое время для агрегаторов Яндекс и Деливери. Это просто золотое время, потому что сейчас они будут зарабатывать, ну, наверное, просто огромные деньги. Гастрономическая кухня, серьезные блюда, они на доставке не работают. Когда вы хотите сделать доставку, вы закажете пиццу, суши, бургер. Ну, вы можете один раз заказать блюдо из серьезного ресторана и поймете, что качество блюд, которое пришло, оно неприемлемо. Эти блюда не доставляются. Нормальная еда не доставляется в доставку. Доставляется, ну, к сожалению, всякая ерунда.
Это Сергей Миронов, общественный омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы. Сейчас по постскриптум нам прислал фотографию. Спасибо за топленную улицу, только я не понимаю, что это за улица. Пришлите, пожалуйста, если вам не сложно. Вижу, машина прям по решетку радиатора затопила. Пожалуйста, сообщите, что это за улица. Мы тогда сейчас в редакцию передадим. Кирилл Калистратов, врач-педиатр, с нами на связи. Кирилл Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот важно здесь понять, насколько эффективны подобные меры с медицинской точки зрения? По поводу QR-кодов, да.
Да, по поводу QR-кодов. Вы знаете, ну, во-первых, это попытка заставить людей прививаться в случае, когда...
Ой, Кирилл Геннадьевич, я прошу вас зафиксироваться, звук залипает.
Угу. Да, сейчас вот мы видим рост заболеваемости, и что еще хуже, это рост смертности. И, в общем-то, динамика такова, что мы можем увидеть, может быть, даже новые максимумы и по заболеваемости, и по смертности. Если мы будем сравнивать с периодом там, осени-зимы прошлого года. Угу. Поэтому то, что мы сейчас видим, это попытка стимулировать людей, не заставлять, а именно стимулировать их прививаться.
Так.
В принципе, это попытка совершенно разумная. Вопрос в том, насколько это будет эффективно. Но судя по тому, угу, что количество записей увеличивается сейчас в разы в прививочных пунктах и в поликлиниках, то эта мера, в общем-то, ну, на мой взгляд, достаточно...
Но... Там, наверное, все-таки сработало не столько QR-коды в рестораны, сколько фактически отчетность уже перед кадровой службой собственной работы. Наверное, так. Привился, не привился. Да. Но здесь, Кирилл Геннадьевич, важно все-таки понять. Потому что мы помним прошлый год борьбу с ковидом. И летом было объявлено, что вот спад заболеваемости ОРВИ и гриппом, соответственно, фиксировался спад заболеваемости коронавирусом. Потом второй раз победили тоже коронавирус некоторое время назад. Теперь следующий. И вспышка летом. Означает ли это, что коронавирус все-таки не сезонное заболевание, как предполагалось раньше, а всесезонное? Или что это такое?
Вы знаете, ну, ковид, конечно, не был побежден. Может быть, отчеты и реляции звучали излишне оптимистично. Там нет. Угу. А ковид, конечно, это заболевание всесезонное, которая не очень связана со временем года и опыт южных стран, и там, Бразилии, Мексики, Израиля, это показывает. То есть в этих странах вспышка заболеваемости была в том числе и лет. Поэтому, конечно, мы имеем дело с новой инфекцией. Инфекции весьма опасны, очень опасны. И с вирусом, который достаточно быстро адаптируется к новым условиям. Угу. И как мы видим, новый индийский штамм – это вирус с повышенной вирулентностью, вирус повышенный, который вызывает заболевание гораздо более легко и быстро, чем его предшествующий. Угу. И в этом стоит одна из основных опасностей.
С вашей точки зрения, стоит ли распространять практику, например, QR-кодов на иные общественные места? Потому что основной вопрос был какой? Вот рестораны, но при этом что делать с общественным транспортом? Что делать с там, еще какими-то местами, я не знаю, те же самые торговые центры? Или с вашей точки зрения все-таки рестораны, что называется, проба пера?
Я думаю, что это проба пера. Сейчас я уверен, что наши власти посмотрят этих мер, сопоставить их просто при снижении заболеваемости и зависит от того, что будет дальше, будут принимать следующие шаги. Я не исключаю того, что эти шаги могут быть достаточно жесткими, потому что нас самом деле, когда закончится стойки в больницах, перед властью абсолютно точно станет вопрос, либо новый локдаун, скорее всего, новый локдаун. И чтобы этого не допустить, я думаю, что власть будет, конечно, заставлять, стимулировать людей, ну, заставлять и рассекретировать людей прививаться. Потому что, к сожалению, то, что произошло с момента появления вакцины, показало, на мой взгляд, неспособность.
Ой, Кирилл Геннадьевич, пожалуйста, зафиксируйтесь. Да, у меня буквально последний вопрос. Как быть, вот основной страх людей там, перед прививкой, один из основных, это, значит, прививка в период эпидемии. И вот говорят, что нельзя. И вопрос возникает, а почему сейчас? Или все-таки это нерелевантно, вот это опасение?
Вы знаете, эти опасения имеют отчасти почву под собой. Естественно, когда вспышка заболеваемости, есть некоторый риск получить и прививку, и вирус одновременно. Но те исследования, которые сейчас проводятся, говорят о том, что сама прививка не утяжеляет течение заболевания, если заражение произошло в тот момент, когда пациент, когда человек прививается, и когда у него еще не выработался иммунитет. И в любом случае сопоставление пользы и риска от прививки в данном случае, конечно, в пользу прививки. Но я посоветовал бы тем людям, которые приходят на прививочные пункты, во-первых, иметь не просто маску, а иметь хороший респиратор и быть в очках. Потому что вот индийский штамм вируса, он проникает в том числе сквозь слезистый глаз. И, конечно, перед прививкой и после вакцинации в течение 2-3 недель следует максимально себя защищать с точки зрения ношения масок и респиратора в общественном транспорте, уменьшить возможные контакты, меньше посещать общественные места и заведения.
Спасибо большое, Кирилл Геннадьевич. Кирилл Калистратов был с нами, врач-педиатр. Протектор пишет: меня с QR-кодом сегодня не пустили в кафе, еще, оказывается, паспорт нужен. Не таскаю я паспорт с собой, в общем, все как обычно. Почему-то права снова не документ, говорит протектор. Вы знаете, во многих организациях права не документ, подтверждающий личность. Поэтому, ну да, паспорт. Раз уж QR-код, значит и паспорт с собой. Рука после прививки третий день болит, затекает. Одно лечит, другое количество, говорит Григорий из СПБ. Григорий, я просто вам напомню, что происходит с вашим организмом, когда, например, вам назначают курс витамина В6, по-моему. Это, мне кажется, один из самых болезненных уколов, который когда-либо был. А это колят курсом. Поэтому, и более того, вас же наверняка предупреждали, что как раз рука может болеть, и это один из симптомов. У меня тоже болело, но у меня, правда, двое суток болело. Так, впереди осень, это меня беспокоит. Только вакцинация спасет наше здоровье. Надеюсь, числа после 13-14 июля начнется снижение. Числа инфицированных очень медленно. Есть надежда до октября, пишет оптимист. Так, QR-код было. Что еще? 7373948. Прививочные пункты, самый рассадник ковида. Да, рука болит, говорит банк 13. Но, слушайте, внутрибольничный инфекции тоже существуют, но это не означает, что в больницу, например, нельзя обращаться. Более того, можно сказать, что рассадник любой инфекции – это места, где очень много людей, где плохая вентиляция, очень много людей. Например, те же самые электрички старого образца. Тоже такое есть. Но вы же не можете забаррикадироваться дома, правильно? 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так, кто уже попробовал по QR-коду куда-то пройти? Вот про это все-таки. 7373-948, телефон прямого эфира. Про прививки много говорили. Я тут вижу уже ваши сообщения. Меня интересует, кто по QR-кодам сегодня куда-то уже пытался попасть. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Здрасте. Алло.
Алло, в эфире.
Да, вы в эфире. Как вас зовут?
Александр, ну, вот не услышал я нигде. Вот есть антитела.
Так.
Что все-таки делать?
Что с антителами делать? Сходите к терапевту. Да, мне кажется, сходите к терапевту. Что?
Антитела, нужно ли прививаться?
Если у вас есть антитела,
да.
Еще раз ходите к терапевту. Понимаете, спасибо большое. На этот счет у нас опять рубрика с вами «Медицинский листок», по-моему. Есть разные мнения на этот счет. Я не медик, и я вам скажу так, как пишут в рекламных блоках. Перед применением проконсультируйтесь со специалистами, пожалуйста. Идите к терапевту, он вам все расскажет. Потому что мнений много, потому что многие опираются на опыт Израиля, где неважно, были антитела, не были антитела, всех, все, всем кольнули и все. Вот, поэтому, пожалуйста, проконсультируйтесь лучше. Это будет проще всего. Здравствуйте, слушаю вас. И надежней. Алло. Лиман Эднеджо.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Получил я QR-код.
Так.
Зашел, пообедал. Ну, как-то грустно. Народу мало, я думаю, рестораторы накроют их это.
Накроют.
На Пятницкой улице, там не буду называть заведение, обедал.
Не называйте.
Народу очень мало, они так
Мало народа.
Пессимистически настроены.
Это
я
понятно.
Я не могу с девушкой не могу прийти. Потому что
девушка...
тела есть, но неофициально не обращалась.
А, понятно. Во, с девушкой не можете прийти. Надо вам, как настоящему, спасибо большое, Лимонадная Джо, вам, как настоящему кавалеру, нужно добыть женщине еду. Добыть, может быть, приготовить. Еду из ковидного морга, народ битком, вентиляции нет, ничего, 692 говорит. Как после операции, какой операции, не знаю. У меня приятельница прививаться не хочет, рассчитывает на коллективный иммунитет проехаться, говорит Алла Северная Тушина. Прививочные пункты, так, рассадник, это я читала. Мне кололи неделю Б6, очень больно было. Естественный отбор, как говорил, понятно. Можно ли лайтом еще уколоться, записался. Код, QR-код есть, говорит Трифет. Ну, лайт тоже поступил в оборот, спутник лайт, я имею в виду. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня Дмитрий зовут.
Да, Дмитрий.
Я вот сегодня QR-код сделал себе, вот на Сретенке был, в ресторан заходил свободно. Да, спросили QR-код, отсканировали, попросили паспорт увидеть. Я сказал, что нет, паспорт с собой дал, элементарно водительское удостоверение показал, сравнили, да, все нормально.
Но вы не чувствуете себя каким-то вот, не знаю, как-то неуютно, что вот у вас какие-то QR-коды спрашивают? Вот есть что-то подобное или все-таки нет? Временные меры, вы это приняли нормально?
Я принял это нормально, ну, потому что, как бы, ну, нужно перетерпеть, немного потерпеть, и будет все нормализуется. Я думаю, к сентябрю месяцу, к октябрю уже все будет хорошо.
Спасибо большое, принято, спасибо. А Валентина вот пишет, привитый QR-код есть, печатать не будем, что за унижение, едим дома. Официально отболел, Дэнин пишет, есть выписка QR, все полгода не привьют, если отболел, втихую, официальных отметок нет, прививаться обязательно, антитела сейчас никто не смотрит, только на календарь прививок, отболел с окном в полгода. Сегодня читала новость, что в Израиле начинается волна заболевших, протектор говорит, после прививки был такое, писали они, и сейчас будут выяснять там, в чем все. Все-таки дело.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Лавров раскритиковал позицию США о России после встречи Путина и Байдена. Глава МИДа в статье, опубликованной газетой «Коммерсант», как раз изложил свои доводы. Он говорит, что не совсем соответствует той позиции, которую американская сторона занимала на встрече глав двух государств. Напомнил, что саммит лидеров двух стран закончился желанием начать предметный диалог о стратегической стабильности, констатации недопустимости ядерной войны, а также пониманием необходимости консультаций по проблемам кибербезопасности и некоторым другим вопросом. Как напомнил глава МИДа, Путин четко обозначил, что результат на каждом из направлений возможен лишь с помощью нахождения баланса интересов. Однако, практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников Женевской встречи, стали напористо обозначать прежние установки, написал Лавров. Эдуард Лазанский с нами, президент Американского университета в Москве. Эдуард Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а это что-то удивительное в тактике? Ну ведь очевидно, что да, Байден и Путин подтвердили какие-то свои векторы по сотрудничеству, а потом Байден поехал встречаться с представителями Европейского Союза, и там подтверждена идеология Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки в отношении России вне зависимости от саммита Вашингтона и Москва. Все же нормально, разве нет?
Ну, разумеется, этого следовало ожидать. Достаточно вспомнить те же самые попытки Трампа. Угу. Ведь известно, что когда он встречался с Путиным в Хельсинки, там тоже была договоренность в том, что нужно какие-то группы создавать, такие вот по вопросам безопасности, бизнеса. И все равно окончилось словами, никаких дальше продолжений не было. Угу. Надо посмотреть, все-таки хоть начнется такой диалог. Дело в том, что так же, как Трамп не сумел собрать команду, ведь один президент не может все решить, у него слишком... большая повестка дня, и внутренние проблемы, их огромное количество в Соединенных Штатах, внешняя политика, он рассчитывает на свою команду. А команда его в Госдепартаменте, это те самые люди, которые, собственно, категорически против выстраивания нормальных отношений с Россией. Это те люди его, Блинкен, Салливан, Виктория Нуланд, это та же команда, которая практически координировала переворот на Украине. И рассчитывать, что эти люди вдруг поменяют свою точку зрения, было бы наивно. Они были вынуждены приехать туда, в Женеву, ну, сколько, приказ. Но дальше вот это болото вашингтонское, там можно назвать его глубинное государство, и, ну, есть другие разные термины, establishment, они категорически против, потому что они заинтересованы именно в конфликте, а не разрешении этого конфликта.
Разрешение конфликта. Но, Эдуард Дмитриевич, правильно ли я понимаю, что все-таки ограничительные меры, которые вводят Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз против Российской Федерации и пролонгируют их каждые полгода, они существуют для того, чтобы сплачивать санкционирующих, а не санкционируемых. То есть в данном случае санкции — подтверждение единой позиции. Значит, это выгодно. Поэтому говорить о том, что что-то изменится после встречи Путина и Байдена, невозможно, потому что на кону, наверное, много всего со стороны Европейского Союза и США.
Я думаю, в данный момент единственное, что остается, учитывая мощь вот этого самого истеблишмента, если помните, по-моему, с вами этот термин говорили, что президент еще Эйзенхауэр говорил, что вот этот военно-промышленный комплекс играет очень большую роль и довольно негативную роль для Соединенных Штатов, поскольку он, ну, собственно, формирует внешнюю политику, а они заинтересованы, чтобы были враги, поскольку если есть враги, то нужно наращивать вот этот бюджет этого комплекса. А сейчас вот эти ВПК, сейчас это уже разросся, и там не три буквы, а восемь букв, туда входит уже и Конгресс, разведка, СМИ, прежде всего, конечно, мозговые центры. Этот весь мощный комплекс, который не даст Байдену пойти на какие-то серьезные компромиссы с Россией. И поэтому, я не устаю это повторять, одна надежда – это общественность американская, которая, конечно, заинтересована в том, чтобы президент и бюджет, и деньги шли на внутренние проблемы, на образование, медицину, инфраструктуру. И вот, вот это общественное мнение, оно помогло в свое время остановить войну во Вьетнаме. Так. И вот здесь нужно налаживать диалог между общественным мнением, общественностью России и Соединенных Штатов. Сейчас в условиях высоких технологий, где нужно, можно никуда не ездить, достаточно общаться вот по Zoom, другим технологиям. Вот с моей точки зрения, рассчитывать на то, что вдруг этот истеблишмент поменяет свою позицию, это очень наивно и даже опасно.
Так а разве общественное мнение может поменять настрой истеблишмента с учетом того, что там, скорее всего, очень много бенефициаров? Как вы сказали, во-первых, патронный заводик должен работать. Во-вторых, какие-нибудь консультанты Пентагона должны тоже зарабатывать и обеспечивать собственные семьи. А во-вторых, надо смотреть просто, что выгодно-невыгодно. Представляется, что статус-кво, который сейчас есть, и, возможно, Путин с Байденом его подтвердили, это максимум, который сейчас возможен.
Ну, общественное мнение в демократических странах очень-то играет роль, поскольку все-таки деньги дает Конгресс. Эти конгрессмены и сенаторы, они прощупывают, и все время проводят социологические опросы, и когда они почувствуют, что если не будет вот стремиться к политике, которая может привести, не дай бог, к Третьей мировой войне, то они могут не выиграть ее, а выиграть появится молодой, энергичный или молодая, энергичная дама, которая будет вести народ в другом направлении. Такая, кстати, есть. Такая Тулси Габбард. К сожалению, их очень мало. Но вот есть такая демократка. Я хотя, в общем-то, член республиканской партии, но я вот поддерживаю ее. Она два срока воевала в Ираке. Она знает, что такое война.
5 секунд, Эдуард Дмитриевич, 5 секунд.
Да. Ну, я говорю, давайте налаживать связи между общественностью России и США.
Спасибо большое, Эдуард Дмитриевич. Эдуард Лозанский был с нами, президент Американского университета в Москве. 14:30 новости, потом вернемся.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 столица, мы продолжаем. Владимир пишет, предупреждает, что трамваи встали на загородное шоссе, и фотографию тоже шлет. Спасибо большое. И еще, пожалуйста, прошу вас присылать в наш Телеграм фото, видео тех мест в городе, где вы сейчас находитесь, и если там вдруг какие-то подтопления или что-то необычное, пожалуйста, присылайте. Телеграм для сообщений «Говорит и Москобота», смс +7 925 88 88 948. Патриаршие пруды. Теперь туда начали пускать автомобилистов только по прописке, сообщает Москва-24. Чтобы попасть в район вечером, необходимо показать прописку в паспорте, договор аренды или иметь закрепленное место резидента на парковке. Такие меры были введены после жалоб местных жителей на шум. Ограничения на въезд действуют с 19 часов до часу ночи. Пока что нововведение не закреплено законодательно и действует в качестве эксперимента. Ну а ранее сообщалось, что в районе Патриарших запретили ездить мотоциклом ночью. Александр Шумский, руководитель экспертного центра «Пробок нет», член комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы. Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот, допустим, это эксперимент, но его же тоже нужно оформлять как-то законодательно, потому что улица – это не улично-дорожная сеть, это же не собственность тех людей, которые живут на тех или иных правах в домах в районе Патриарших прудов. Как это работает?
Ну, совершенно верно. И если вопрос о запрете движения мотоциклов все-таки решается, ну, просто политическим путем, мы можем выбрать знак, повесить запрет мотоциклистов, и это будет законно, то запрещать по пути, потому что там запрещают и местным, и не местным мотоциклистам. Это есть разница, то есть там нет такого деления. А здесь мы выбираем именно, и даже не просто местный, а кто именно зарегистрирован, потому что на самом деле вы можете жить, у нас давно это регистрационное рабство отменено, прописочное, и поэтому можете жить, не быть прописанным в квартире. Вы можете владеть квартирой, быть собственником, но не прописаны в ней. Поэтому есть огромный набор инструментов, который совершенно непонятен. Но я так понимаю, что был крик души местных жителей, и власти точно так же решили криком души действовать и что-то сделать.
Но это же надо как-то оформлять, потому что, ну вот завтра вам захочется, чтобы кто-то не приехал. Помните, сколько копий было сломано о том, устанавливать шлагбаум, не устанавливать? Сколько было как раз трений на тему того, принадлежит ли собственникам квартир территории вокруг дома, придомовой, не принадлежит, 10 метров, 15 метров, это все было, а здесь целая улица.
Здесь улицы не одна, насколько я понимаю, там несколько улиц.
Ну да,
я в целом считаю, что было бы правильно для Патриков вообще закрыть движение для транспорта и пускать только там скорую помощь, спецслужбы, либо там доставки какие-то экстренные и так далее. То есть вообще сделать пешеходные зоны, как многие пешеходные зоны есть. Это наиболее, мне кажется, интересно с точки зрения удобства и проживания и с точки зрения того, что это новая там ресторанная мекка. И поэтому подходите аккуратнее. Но, опять же, нужно это все делать через общественные слушания, через какое-то обсуждение, дискуссию. Просто так это же оказалось сюрпризом как для приезжих, скажем так, приезжих, да, как я из Бирюлёва, так и для местных это тоже оказалось сюрпризом. И так и непонятно в итоге, кто взял ответственность за это действие. То ли дело ГИБДД, то ли ЦУДД, и все друг на друга припиняют.
А вы не знаете сами, да? Вы не знаете сами, кто?
Никто так и не разобрался. Ну, понятно, что это физически делал ГИБДД, но делали они там сами в согласовании с кем-то, или потому что кто-то подошел к начальнику ГАИ и попросил по-дружески, там, как своего бывшего товарища, никто не знает. Пока так.
Но вот интересно, вы говорите, что хорошо бы сделать ее пешеходной, но я помню, что когда у нас здесь в студии, например, были дискуссии, были жители Патриарших прудов, которые выступали как раз за ограничения, не только по машинам, там звучало вообще, что зачем все эти люди там ходят в принципе, то есть сначала автомобилисты по прописке, а потом, извините, будут люди по прописке, разве нет?
Ну, здесь мне не нравится идея по прописке, потому что все-таки, хотя вообще мировая практика есть подобная, что в какие-то части зоны пускаются только резиденты. Но там тоже есть свои ограничения, и количество резидентов ограничено, кто имеет право на машине. Машины не такого размера, которые у нас ездят, поэтому разница большая. Но у нас как, хочется жить в центре города, но при этом, чтобы вокруг никого не было. Но на самом деле жителям центра нравится, что там есть хорошие рестораны, что есть хорошие заведения, но если туда не будут приезжать другие люди, эти рестораны закроются, уедут в другое место. Надо понимать, что стоимость жилья в этом месте такая большая, только потому что оно, правда, удобное, модное и тусовое. Как только мы снизим это удобство и уберем вот эти преимущества, цена сразу начнет падать, и на самом деле жить там будет уже гораздо менее комфортно.
Так, может быть, речь идет о том, не чтобы запрещать, например, машинам каким-то приезжать, а чтобы, например, работал закон в сфере, закон о тишине, чтобы он работал. Ну, потому что, простите, если там живут, например, три человека, у которых есть там Мазерати, Феррари или еще что-то, без глушителя, это будет ровно то же самое, если же там проедут какие-то машины не резидентов, но не будут такими шумными. Основная претензия это была к шуму, а не к пробкам даже.
К шуму, более того, эта претензия, она не только на Патриарших прудах имеет место, но и, в общем, по всему городу. потому что на самом деле безумно некомфортно, когда в Бирюлево кто-то едет, Ламборджини у нас, может быть, не часто ездит, но мотоциклисты какие-нибудь и люди на отечественном автопроме, которые глушители ставят, таких много. И эта проблема вообще полностью игнорируется в этой инспекции, к сожалению. Вот здесь я соглашусь, что как минимум надо что-то начать, может быть, с этой истории.
То есть это не с той стороны зашли, не с той стороны зашли, вы думаете, да?
Ну, если речь про шум в первую очередь, да. А действительно шум и нарушение парковки и все остальное, то, конечно, логично было бороться с причиной, а не даже вторичными последствиями, потому что все-таки сами все машины могут быть абсолютно бесшумными, особенно электрические.
Просто, Александр, здесь еще вот важно, я понимаю, что есть тенденция, чтобы город был больше такой дружественно настроен к тем людям, которые отдыхают, к пешеходам и так далее, но не дураки же проектировали Москву там 50-60 лет назад. Этот район, проездной район, туда, оттуда попадают на Садовое кольцо, а если перекрыть, значит, будет нагрузка на соседние улицы, и какие-нибудь жители, не знаю, Спиридоневского переулка тоже скажут, а нам тоже не нравится. Тогда, соответственно, если жителям Патриарших можно, почему жителям Спиридоновки нельзя?
Ну, здесь и вопрос о том, что все-таки такие вещи нужно сначала обсуждать, а потом решать, потому что сейчас было как-то наоборот, и этот сюрприз оказался, мне кажется, для самих гаишников был большой сюрприз, они сами до конца понимали, что делают. Но тут, как всегда, нет идеального универсального решения. Если вы в центре живете, это центр притяжения как транспорта людей, всех точек, всегда будет больше шумно, недовольно. Хотите жить тихо, живите за городом. Поэтому здесь мы не найдем решение, которое будет устроило хотя бы там 90% людей. Я думаю, что хотя бы половину перевалили, и это уже было бы хорошо.
Надо обсуждать сейчас. Да, спасибо большое, Александр. Александр Шумский был с нами, руководитель экспертного центра «Пробок нет» и член комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы. Давайте разбираться все-таки. Давайте разбираться, правильный ли эксперимент, вот этот вот пилотный эксперимент. Здесь, конечно, как Александр Шумский сам говорит, большие вопросы в правоприменении практике, какие документы существуют, кто вообще за это ответственен, за это ответственен ГИБДД или за это ответственен Центр организации дорожного движения, и по какому принципу все-таки, вот насколько вы приветствуете этот принцип разделения, то есть живешь там, можешь там ездить, а не живешь там, поэтому на своей машине ты туда не попадешь. Москва-24, напомню, пишет, что на Патриарших ограничили движение автомобилистов. Необходимо показывать теперь прописку в паспорте, договор аренды или иметь закрепленное место резидента на парковке. Но таким образом не получается ли, что мы можем дальше пойти? Ведь жители Патриарших прудов беспокоят еще просто большое число людей. Вы слышали эти дискуссии, в том числе в нашей студии в программе «Своя правда». То есть, с одной стороны, сначала автомобилистам нельзя ездить, ну, потому что шумно их много, а с другой стороны, людей будет много, тех же самых пешеходов. Не получится ли так, что тогда жители Патриарших прудов или какой-либо другой улицы выступят за то, что «А что вы здесь ходите? Вы здесь не прописаны, поэтому что вы здесь ходите?» 7373948, телефон прямой эфир. Или это мера правильная, хорошая, вынужденная, полезная? Здравствуйте, алло.
Добрый день, меня Денис зовут. Да, я Денис. Лично за такую идею. Только единственное, я считаю, надо ее продлить вообще. Вот на Москву и на Московскую область.
И что?
Чтобы товарищи москвичи, например, тоже ко мне в Мытищи не ездили. Не, ну давайте, понимаете, получается, одним можно, а другим нельзя. Давайте уж тогда либо всем, либо никому, я считаю.
В Мытищи москвичи.
Ну, хорошо, как-то город возьмем.
Так, а хорошо, а вы куда?
А я в Москву могу не ездить. А вот вы, ребята, как на дачу будете ездить, я бы очень посмотрел бы.
А, и какая-нибудь...
На электричках всех, на электричках.
На электричках, понятно. А в электричках тоже народ
умрет. А это уже их проблема.
Понятно, спасибо, как интересно. В Мытищи нельзя. Без прописки мытищинской. Видите как? То есть мытищинцам нельзя на машине. Ну, Патриаршие пруды, потому что у них нет прописки на малый или большой бронный. А вот тем, у кого в Мытищах, значит, домик какой-нибудь, дворец, им нельзя в Мытищах, потому что у них прописка на малый или большой бронный. Питер закрыть, говорит Дэн. Пусть сразу китайскую стену строят, огораживаются. Будет город в городе. Мытищи город грязи и вони, говорит Михаил. На Патриарших шастают шпионы, клетчатые коты. Так, жители Патриарших прудов никуда не будем выпускать после 19. Понятно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Игорь Москва.
Здрасте, Игорь, да.
Вы знаете, вот жители Патриарших, да, вот так. У них там шумно, туда-сюда говорят, да, вот, давайте не пускать будем. Вот как же люди живут на Арбате, вот, жили на Арбате.
Не знаю. Жизнь, понимаете? Я бы проверила, честно говоря, да никто не предлагает.
Мы мы уехали, допустим, я был в квартире на Арбате, знаю, что это такое, да. Понимаете? Ну, ничего, люди нормально, все, тусовчики, хорошие ребята все живут.
Стоимость квартиры 2 миллиона долларов компенсирует, я думаю, весь шум. Спасибо большое. У меня два вопроса. Свободу передвижения отменили, когда визы введут? Сначала Патриарши, потом Арбат, потом всю Москву. Дурная инициатива. С Патриарших предлагаю не выпускать. Пусть там и катаются, говорит Александр. А, так, 7373. Давайте так, мне нужны люди, которые живут на Патриарших прудах. А, вы есть у нас, я думаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы живете где-то там, где-то на Патриарших, где-то на Малой Бронной, может быть, в принципе, вы живете в центре, и готовы сказать, приветствуете подобного рода инициативы или нет? 7373-948, телефон прямого эфира. 177-й, он опасается, что началось разделение общества по всем фронтам. А, ну и было разделено, простите, пожалуйста. Здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день, Андрей, Москва.
Да, Андрей, слушаю вас.
У меня знакомые живут и на Патриках, и на Моросейке.
Так.
Бывший один мой одноклассник там на Моросейке на прошлой неделе был у них.
Ага.
А, не стал парковаться прямо на Патриках, но потому что там достаточно тесно. Суть не в этом. На самом деле это достаточно опасный прецедент, тем более если он потом будет как-то запротоколирован с точки зрения московского законодательства.
Угу.
Смех смехом, но дальнейшее проявление сегрегации, которая идет сейчас, она действительно превратит Москву с де-факто, некоторые районы Москвы уже сейчас де-факто можно снегу натяжкой называть гетто, но это может привести и в де-юре такое разделение, а это прямо в какой-то мере может
толкнуть
друг друга людей, чего не хотелось бы, конечно, делать.
Все ясно. Ну, подождите, вот вы сейчас говорите про какие-то катастрофические последствия. Товарищи, у нас была кампания по платным парковкам. И по тому, что в каждом дворе шлагбаум. Ничего не произошло. Вот правда, даже кому-то стало удобнее. И платные парковки с этим смирились, и со шлагбаумами смирились, понимаете, в чем дело? Поэтому, когда вы говорите, что это какой-то опасный прецедент, прошу прощения, сегрегация, ну, не знаю, почему нет? Роман Бабаян, главный редактор «Говорит Москва» с нами. Роман, здравствуйте.
Всем привет, да, не мог пройти мимо, называется.
Ну, взволновала вас эта тема, так.
Ну, конечно.
Так, что там?
Пока не позвонили люди, которые живут на Патриарших прудах, да, я попробую объяснить ситуацию.
Давайте.
Ну вот смотри, я понимаю, на самом деле, все вот эти звонки там наших слушателей из Мытищи и всего остального. Конечно, все это передергивание. То, что произошло непосредственно на Патриарших, это как обычно, хотели как лучше, получилось как всегда. Но, друзья, значит, смотрите, вот если мы с вами поговорим с этими людьми, которые там живут, и это не обязательно должны быть люди с Феррари и Ламборджини, как ты говорил, там живет и достаточное количество совершенно обычных
старой
людей.
Старой московской интеллигенции, да.
Да, всю свою жизнь эти люди жили там, да.
Так.
Вот, ведь ты же видела, там в новости говорится, да, будут пропускать и тех, у кого есть резидентское разрешение.
Ну, конечно, да.
Да, значит, дело не только в шуме, Жень. Дело еще и в парковочном пространстве.
Угу.
Когда ты приезжаешь домой после работы, ну, вот давай вот так вот. Вот предположим, что ты у нас живешь на Патриарших прудах.
Так.
Да. Ты приезжаешь, вот сейчас тут ведешь эфир, поедешь там и все, чем там позанимаешься.
Я бы пешком пошла бы.
Ну, пешком,
зачем,
да,
машина?
Ну,
так.
Ну, да, мало ли. Ну, предположим, ты любишь все-таки на машине перемещаться, угу. Да? Ты приезжаешь, и ты наблюдаешь, что возле твоего дома и возле соседних домов, и более того, там в квартале от твоего дома, и вообще, в принципе, в этом районе стоят какие угодно машины, Но не ты. То есть для тебя практически найти парковочное место для твоей машины, это просто гигантская
невозможно.
Проблема.
Невозможно, так.
Не все дворы, которые есть в районе Патриарших прудов, имеют возможность установить шлагбаум.
Угу.
Там очень много дворов, где в лучшем случае поместится 3 или 4 машинки. Но при этом, ты там живешь, да, и ты хочешь там эту машину припарковать.
Угу.
Даже при наличии резидентского разрешения... Не всегда возможно.
Невозможно,
это
да. Невозможно. Так. Как и в любом, кстати, спальном районе.
Да, отсюда и вот это вот, собственно, и проблема. Я сам проходил ровно через это. Так получилось, что недалеко от моего дома кинотеатр «Октябрь». И когда я приезжал, там, я не знаю, в районе часа домой после работы, как говорится, еле-еле, да?
Машину негде поставить.
Да просто негде поставить. Но у меня во дворе стоят машины с номерами всех регионов России. То есть географию можно изучать.
Так.
Отсюда следующее звено этой цепочки. Если мы уже занимаемся решением этой проблемы, то нужно ее решать, конечно, но решать системно. Не вот так вот, как вот...
По кусочку хвост отрубать.
Сейчас сделать, да. Айни Патриков, да?
Так.
И правильно сказал там какой-то вот... А, это эксперт, да, наш гость.
Шумский,
из, да. Общественной палаты, который, да, сказал, что подошел там кто-то, да, и договорился просто со своим бывшим товарищем, который сегодня работает там большим начальником в ГАИ, да? А системно нужно заниматься этой самой проблемой. Для начала, мы хотя бы с вами должны понять, какое количество автомобилей находится в городе.
Так.
Ну вот задай вопрос этот там экспертам, нашим слушателям. Никто не знает, какое количество автомобилей фактически перемещается по улицам Москвы.
Вот у нас карта есть, пробки. Роман, подождите, у нас, да, карта, вот ЦУДД же в студии висит, автомобили за сутки 563 772 штуки.
Да. Это все плюс-минус, и это, знаешь, за уши притянутая история. Что я имею в виду? Вот, ты понимаешь, когда город принимает решение системно решать вопрос,
да,
с наличием парковочных пространств, с наличием или увеличением числа развязок, шириной этих развязок. Угу. Ведь мы же часто с тобой сталкиваемся, когда у нас развязка там вот такая вот узенькая, допустим, да, и мы все, ай-яй-яй, кто же это придумал, да. Или же когда город принимает решение, что он остро нуждается там в дополнительном количестве парковочных мест. Ну как это работает же? Это же не просто так сидит какой-нибудь там Иван Иванович в каком-нибудь кабинете, понимаешь, и принимает решение. А вот давай вот именно вот здесь мы сделаем эту развязочку, и пускай она будет длиной в 3,5 метра.
Ну, ГОСТ,
а вот тут есть. Мы дополнительно там у нас получилось как-то там, да, давай, да, вот здесь вот оборудуем 4 там парковочных места. Это не так работает. Институты развития города, дорожной инфраструктуры, они оперируют цифрами. И в первую очередь, цифрами, вот главное такое, знаешь, у них ключевое понятие, это количество автомобилей, которые вообще, в принципе, у тебя перемещаются по городским дорогам.
Да.
Не вот то, что мы с тобой видим, да, там 600 тысяч сейчас на дорогах. 600 тысяч на дорогах, а остальные там 700 тысяч или 2 миллиона на дачных участках, просто они в данный момент не находятся в Москве. Но они гипотетически могут оказаться на этих дорогах одновременно все. Сколько автомобилей у нас с тобой в Москве, скажи, пожалуйста.
Ой, это Лексутову нужен вопрос задавать. Мы с вами не знаем.
Задавали. Да. И вот эти институты у нас с тобой оперируют цифрами, которые им предоставляет ГИБДД.
Так.
И ГИБДД им говорит, что в Москве зарегистрировано, ну, 3,5 миллиона автомобилей. Но если мы с тобой посмотрим налево и направо, вот пускай наши слушатели сейчас вот повернут голову направо-налево, они увидят, что они находятся в окружении автомобилей с иногородними номерами, в том числе, и не только с нашими.
Так.
А это значит, что фактически на улицах Москвы не 3,5 миллиона автомобилей, а около 6. И именно поэтому мы с тобой запускаем третье транспортное кольцо, и на следующий день после того, как перерезали красную ленточку, говорим о том, что оно морально устарело, уже не справляется. Ну, это так образно.
Но это тогда, понимаешь, вопрос, да, более глубокий. Децентрализация,
конечно,
столицы,
а вот
децентрализация.
Как нужно решать, Жень, как нужно решать эту проблему, вот с моей точки зрения, я попробую рассказать нашим слушателям в своем сегодняшнем эфире.
Вот. Это такой
подвесим
анонс.
Ситуацию.
Да, подвесим. Спасибо большое, да, Роман. Роман Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва», был с нами. Слушайте его программу сегодня. И как раз эту тему тоже будете подробно изучать. Несколько сообщений от наших слушателей. Что значит смирились? Я выйду против на улицу, даже всем известно. Оставьте машину в центре, день 3000 рублей. Куда это, говорит Дмитрий? Так, и здесь еще про каршеринг. Ожидаемо, конечно же, сообщение о том, что каршеринговые машины, которые имеют возможность стоять бесплатно на парковках, в общем-то, занимают места в том числе и резидентов. Но, знаете, если уж так далеко пошло, можно не просто сказать, сколько машин официально в городе, а нужно понять, а сколько людей живут в городе? Сколько людей живут в городе? Вопрос до сих пор открытый. Есть такая методика, как говорят, как определить точное число людей, которые живут в том или ином городе. Это, внимание, канализация. Число людей, объем стоков, делим, примерно получаем сколько. Вот, поэтому можно посчитать. Осталось только понять объемы, какие на самом деле есть. 15 миллионов живут в Москве, Ден-Ден говорит. Москвичи добрые, парковочный вопрос их испортил, говорит Панк 13. У кого-то квартирный, кого-то парковочный вопрос испортил. Не знаю, давайте еще про ТикТок успеем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
3 минуты у нас остается, но все-таки тему я анонсировала, она важная. ТикТок назвали лидером по распространению суицидального контента. В соцсети найдено больше 1500 роликов, посвященных этой тематике. Вовлеченность в их просмотры превышает 500 000 человек, 580 тысяч. Об этом «Известия» пишут со ссылкой на главу Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Михаил Хасминский на связи с нами, руководитель Центра кризисной психологии. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите,
добрый,
пожалуйста, день. Вот здесь важно понять, у нас с вами буквально 3 минуты, но все-таки, что, во-первых, за люди делают этот контент? Почему он, в принципе, привлекает пользователей? И, как следствие, как можно снизить интерес молодых людей к таким видео?
Ну, здесь все очень просто. Угу. Значит, все деструктивное, оно много притягивается. Если каждый из нас вспомнит, что в детстве его больше интересовало, академические, например, журналы, или какой-нибудь, не знаю, пословицы или частушки с матерными словами. Да, я думаю, что всем будет понятно, что быстрее запоминать. Вот попробуйте запомнить серьезное стихотворение и такую частушку, например.
Ну, естественно, так.
Вот, поэтому, в принципе, это как бы для людей проще, да. А очень многие идут именно этим путем. То есть то, что проще, то и берут. Соответственно, дети тоже так делают. Тут по-другому быть как бы не может. И когда дети так делают... Да. То получается такая ситуация, что когда вот им полной мерой дается, даже распрекрасное будет там же лежать в этом ТикТоке, хотя за минуту распрекрасное, понятно, не подашь, но допустим даже, все равно будут стремиться к этому деструктиву. И это даже не важно, ТикТок это будет какой-нибудь другой мессенджер. И детей надо учить созидательную брать созидательный контент и с помощью него развиваться. Вот если этому не научить четким понятием добра, зла, значит, важно, не важно, то, что допустимо и недопустимо. Вы же не будете, ну, я думаю, все радиослушатели не будут, ну, не знаю, считать какую-нибудь вот полную деструктивную историю нормой. Да,
ну, конечно.
Так сказать, не будем конкретизировать, наверное. Так вот, если так человек не будет, то он посмотрит, глянет одним глазком, любопытство удовлетворит, и все, и уйдет оттуда, и больше никогда.
Ну, то есть не погрузиться придет в это, чтобы там, я не знаю, последовать, конечно, тому, что там предлагается.
Именно. Это для этого надо иметь соответствующее мировоззрение. А путем, например, запретов, честно говоря, я не уверен, что с этим можно бороться, потому что если человек деструктивный, он все равно найдет. Знаете, как свинья грязь найдет. Вот. А надо как бы делать так, чтобы люди не были свиньями. Ну, хотя, вот в этом контексте, очень странно на самом деле, когда некоторые, так сказать, люди в Министерстве, например, просвещения предлагают ТикТок как некую, ну, не знаю, панацею, что ли, для общения, понимаете, там, с детьми, например. То есть вот это тоже странно. То есть зачем предлагать какую-то мутную лужу, грязную и вонючую, когда можно, в принципе, по логике вещей, да, раз уж мы говорим о созидательном, предложить родник с чистой водой.
Спасибо большое, Михаил Игоревич. Принято. Михаил Хасминский был с нами, руководитель Центра кризисной психологии. Александр Ленни пишет, предупреждает: проспект Маршала Жукова, под мостом машины плавают. Пробище объезжайте, пожалуйста. 15 часов новости, потом вернемся.